Светлый вечер на радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В гостях у нас епископ Обуховский Иона, участник фестиваля православных СМИ «Вера и Слово», который только что завершился в Москве. Владыка, вы сказали, что вы являетесь главным редактором двух православных журналов. Это журнал «Отрок» и «Фамилия». Расскажите об этом подробнее. Что это за издание?
Да, журнал «Отрок» ориентирован на молодежную аудиторию. Это пока, к сожалению, единственное молодежное издание на территории Украины. Журнал издается уже достаточно много лет, уже, по-моему, около 12 лет, и имеет тираж около 12 тысяч экземпляров.
Причем это ежемесячный журнал?
Журнал выходит 6 раз в году и издается на двух языках, на русском и на украинском. Интересно, что сейчас в связи с событиями на Украине все более и более становятся востребованными именно украинские
материалы,
именно украинский вариант журнала.
То есть, подождите, он издается как бы два журнала? Или в одном журнале материал на двух языках?
Нет, журнал издается и на русском, и на украинском языках. То есть это фактически журнал с одинаковым контентом, с одинаковым оформлением, но просто на разных языках.
А это так актуально, да?
Ну, реально, потому что есть люди, читающие преимущественно на русском языке, это центральные, это юго-восточные регионы Украины. И есть регионы, где молодые люди русского языка совершенно не знают, потому что они уже выросли в период независимости Украины, учились в украинских школах, где русский язык практически не преподается, а на Западной Украине вообще не преподается. То есть понятно, что для них делается украинская версия.
12 тысяч тираж – это тираж двух версий?
Да, до недавнего времени издавалось 10 тысяч русского и 2 тысячи украинского. Сейчас соотношение несколько меняется. Сейчас тираж украинский увеличивается, русский чуть сокращается.
А фамилия что за
журнал? Фамилия – это журнал семейный, в основном для молодой семьи, потому что семьи, которые уже существуют много лет, уже в каких-то наставлениях, какой-то поддержке особо не нуждаются или нуждаются, но не в такой поддержке, как подобный журнал. В этот журнал в основном пишут люди, которые так или иначе имеют отношение к поддержке молодой семьи.
А кто у вас, действительно, кто у вас авторы? Что вот каждый талантливый человек или каждый желающий человек может написать в журнал?
Ну, теоретически, да, и многие авторы именно появились у нас примерно так, и многие авторы появились у нас благодаря знакомству по переписке, благодаря тому, что они присылали свои работы в журнал. Конечно, около 95% или больше это, к сожалению, спам. Это или стихи, потому что мы знаем, что...
Низкого качества.
Графоманы.
Да, мы знаем, что поэты-графоманы очень любят присылать свои стихи в различные издания, причем обычно с припиской, что мы будем не против, если вы опубликуете наши стихи на странице своего журнала. Ну, или откровенно слабые авторы. Ну, конечно, есть и замечательные авторы, которые появились именно благодаря такой переписке. Ну, конечно, основное количество авторов – это знакомые, друзья, или это люди, которые являются специалистами в той или иной сфере, которых мы специально находим, чтобы они писали у нас на странице журнала о тех вещах, которые им интересны и которые будут интересны нашим читателям.
А журнал «Отрок» действительно отроки читают?
Ну, еще надо сказать, что журнал «Отрок» – это некоторый атавизм, потому что изначально, когда он начинал издаваться 12 лет назад, он был ориентирован именно на отроков, то есть на молодых людей возрастом где-то до 15, до 14 лет.
Это сложная очень аудитория.
Да, аудитория сложная, и надо сказать, что случилось так, что это крайне редкий случай, когда пожелание благотворителя, который помогал издавать журнал, совпало с желанием редакции. И редакция, и благотворитель как-то одновременно подумали о том, что хорошо было бы поднять возрастную планку потенциальных читателей журнала. И мы это сделали, и, мне кажется, это получилось. Но название решили не менять, потому что журнал уже был достаточно известен на территории Украины. поэтому название ставили прежним, но журнал ориентирован, помните, как в советское время была передача, до 16 и старше, он ориентирован именно на такую молодежь.
А в России можно где-то его посмотреть, приобрести? Где-то в Москве продаетесь?
В России некоторые номера отрока есть в книжном магазине Сретенского монастыря. Одно время мы сотрудничали с журналом «Наследник», и некоторые номера были в Новоспасском монастыре, но сейчас из-за того, что границы стало несколько сложнее пересекать, такой обмен прекратился. Но некоторые номера есть, я еще знаю, в Сретенском монастыре.
Отлично. А фамилия, соответственно, для тех, кто постарше и уже женат?
Да, для молодых семей.
Ну, а вот вы, как монашествующий священнослужитель, какое отношение имеете к фамилии, к семье?
Я имею отношение как духовник, как...
То есть приходится общаться?
Да, приходится общаться с молодыми людьми, с молодыми семьями, но я непосредственного участия как автор, естественно, создания этого журнала не принимаю, я только корректирую коллектив молодых авторов и молодую редакцию, которая делает этот журнал.
А сколько времени издается журнал «Фамилия»?
Он издается уже около 3 лет.
То есть можно сказать, что те, кто были у вас отроками, повзрослели, женились и стали уже читателями и писателями, авторами этого журнала?
Ну, есть какая-то преемственность? В некоторой степени да, но все равно коллектив отрока и фамилии не пересекается. Это 2 совершенно отдельных редакторских коллектива.
То есть вы управляете 2 редакциями, по сути? А чем еще вы занимаетесь в Киеве? Вы же наместник монастыря?
Если перечислять, чем я занимаюсь, это будет достаточно...
У нас есть время.
Вы же председатель синодального отдела по делам молодежи.
Да. В первую очередь, конечно, я себе... Мое основное послушание – это наместник Иваненского монастыря.
В Киеве, да?
Да, в Киеве. Но кроме того, на меня церковь возложила еще послушание быть главой синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви. Наверное, это послушание было возложено из-за того, что при нашем монастыре уже тоже около 15 лет существует так называемая молодежка. Это такие неформальные внебогослужебные встречи с молодежью. Причем она начиналась с нескольких человек, потом было несколько десятков человек. А сейчас каждый четверг с 7 до 9 вечера в монастырском храме собирается где-то от 200 до 300 молодых людей возрастом от 15 до 30 лет. У нас очень жесткие возрастные ограничения.
Меня не пустят уже.
Да, в некоторые дни бывает даже до 400 человек, то есть молодые люди приходят, слушают, о чем им рассказывают священники, и самое главное, имеют возможность задать любой вопрос. Причем вопросы пишут на бумажке, потому что не каждый молодой человек дерзнет озвучить какие-то сокровенные вещи. Бумажки передаются, и священники эти вопросы зачитывают и отвечают на них. Причем совершенно отсутствует какое-либо табу, то есть на любую тему можно задать вопрос. Любая тема, которая интересует молодого человека.
А еще прямо в храме накрываются столы, и они там пьют чай.
Столы, собственно, не накрываются, чай скорее разносится по рядам, потому что если еще
уже
столы ставить...
Уже перестали помещаться.
Ну, конечно, если там 200-300 человек, то только скамейки помещаются.
А вы сами придумали формат вот таких встреч по четвергам?
Ну, вначале это были просто чаепития для нескольких человек, прихожан нашего монастыря. В то время у нас прихожан было не так много, и из них молодых людей было там до 10 человек. Потом это все со временем как-то расширилось и превратилось в то, что мы имеем.
А не является ли это рецептом, скажем, для других людей, которые в других городах захотят подобную встречу проводить? Есть опыт распространения на другие города, регионы вот таких встреч? Где-то еще проводится?
Да, так с тех пор, как я стал возглавлять отдел по делам молодежи, мы стараемся...
Вы всех заставили, я понял.
Нет, у нас отсутствует начисто какая-либо отчетность и какой-либо формализм в отношении, потому что это недопустимо общение с молодежью, мыслить категориями отчетов, ведомостей, каких-то официальных оформлений там, количественного прироста молодых людей, мне кажется, совершенно она непродуктивна и неправильна. И я еще убедился, что работать с молодежью должен тот священник, кому это интересно делать. Ведь есть пословица «невольник, не богомольник». Если человеку интересно, он будет работать, и он будет тратить свое свободное время на работу с молодежью, он будет действительно жертвовать собой для того, чтобы привести ко Христу молодого человека. Часто бывает, к сожалению, когда подобными вещами занимаются люди назначенные. Ну, конечно, это что-то бывает из-за этого, но такого горения и такого вот действительно какого-то серьезного результата очень сложно ожидать от такого. И вот мы, синодальное дело по делам молодежи старается распространить опыт небогослужебного общения с молодежью на всей епархии Украинской Православной Церкви. Для этого мы раз в полгода собираем всех священников, которые работают с молодыми людьми на территории Украины, проводим такие собрания, конференции, где мы стараемся максимально обменяться опытом по работе с молодежью. Причем, в первую очередь, мы мониторим информацию, которая нам поступает на протяжении полугодия, потому что мы стараемся привлечь священников по епархиям, чтобы они писали на сайте синодального отдела, публикуем их новости, мониторим эти новости, ищем наиболее интересные проекты, причем предпочтение отдается тем проектам, которые сделаны, как говорят, на коленке, то есть без спонсорских денег, без каких-то крупных вливаний, без отдельного помещения, то есть то, что может сделать любой священник на любом приходе. Мы стараемся вот этот опыт максимально донести до отцов-священнослужителей. И мы видим, что такое общение очень помогает. Во-первых, помогает в знакомстве, потому что до недавнего времени каждый варился в своем соку, каждый занимался каким-то своим делом, не зная о том, что делает буквально его сосед в соседнем райцентре. Сейчас священники уже знают друг друга, общаются, дружат, ездят друг к другу в гости, привозят молодежь друг к другу, и действительно молодежное движение набирает обороты.
А сколько у вас таких священников на Украине, которые работают с молодежью целенаправленно?
Ну, те, которые вот находятся в нашей орбите, это около 140 человек.
Конференции 140 брать... священников?
Ну, примерно так.
А это много или мало для такой страны, как Украина?
Ну, это мало в любом случае, но все-таки это 140 активных бойцов.
А сколько бы вы хотели, чтобы было священников, вот, которые в этом направлении работают?
Ну, тут уже, мне кажется, зависит от Господа. Помните, есть слова, что жатвы много, а делателей мало. И вот действительно, делателей всегда было мало, а жатвы всегда очень много. Поэтому хотелось бы больше, ну, там же как Бог даст.
Светлый вечер на радио Вера.
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио Вера. И в гостях у нас епископ Обуховский Иона, наш гость из Украины и участник фестиваля православных СМИ «Вера и Слово», который только что завершился в Москве.
Владыка, на дверях Ионицкого монастыря в Киеве висит объявление с надписью «Видео и фотосъемка разрешена». Содержание этого объявления прямо противоположно тому, что мы привыкли видеть. Скажите, вот почему у вас именно такое объявление висит на двери монастыря?
Знаете, для меня скорее является загадкой, почему запрещают кино- и фотосъемку в храмах и монастырях, особенно в небогослужебное время. Понятно, что во время богослужения человек там с какой-то громоздкой фотоаппаратурой или со вспышкой может помешать молящимся, может как-то вот нарушить благоговейно хоть богослужение. Но, к сожалению, почему-то запрещают снимать и во внебогослужебное время. И вот мое мнение, что лучше человек не особо церковный, зашедший в православный храм и сфотографировавший понравившееся ему убранство, по-моему, лучше, чтобы он рассказал своим знакомым, близким, то, что он был в таком красивом месте, видел там такие там, красивые росписи.
Разместил в социальных сетях.
Да, или где-то там да, в соцсетях разместил. И получил, и он получил позитивные эмоции, и его родные получили позитивные эмоции. И есть действительно шанс, что этот человек через красоту, подобно послам князя Владимира, познает Бога. И это будет значительно лучше, чем если человек придет и расскажет своим родным или напишет в соцсетях, как его отругали, выставили, засветили фотопленку или изъяли флешку. Поэтому, мне кажется, вот с миссионерской точки зрения важно людям помочь увидеть красоту православного храма, красоту богослужения и помочь поделиться этой красотой со своими знакомыми.
Следующим пунктом будет «Запрещается не фотографировать».
Второе объявление висит на дверях. Расскажете про... Замечаний в храме.
А, ну это да, это тоже такой момент. У нас висит также объявление, что замечание в храм имеет, замечание наставления в храме имеют делать только братья монастыря. И действительно, это объявление работает, и, к счастью, у нас совершенно отсутствует такое явление, как православные ведьмы. Это, наверное, всем знакомые бабушки, которые, как говорят, сегодняшние богомолки, вчерашние комсомолки, которые, придя в храм уже вот на закате своих лет, стремятся какие-то вот такие вот советское мироощущение, но сдобренное таким церковным налетом, привнести в храм. И вот на основании этого объявления мы стали достаточно жестко бороться с теми бабушками, которые в начале существования монастыря, это в начале 90-х годов, приходили и пытались устанавливать какие-то свои порядки, каким-то образом мешать людям молиться единому Богу. И вот действительно, те бабушки, которые делали это не со зла, не злостно, как-то вот в силу каких-то заблуждений, стали действительно настоящими божьими одуванчиками, такой радостью прихода. Ну, а те, которым нужно было как-то свой миссионерский зуд где-то реализовать, они ушли в те места, где им не мешают это делать. Действительно, в храме люди молятся, друг другу не мешают, и часто бывает, что люди заходят совершенно в каких-то нелепых одеждах. Ну, я знаю несколько случаев, когда люди, зашедшие к нам там, или там, в каких-то шортах, или там, с какими-то там, с пирсингом, или еще в каких-то необычных одеждах, и которых не выставили, которых не наругали, они поставили, видели свою как бы неуместность своей одежды.
Сами.
Раз уже пришли в соответствующей одежде, уже с соблюдением каких-то хотя бы элементарных правил православного дресс-кода, ну и с тех пор стали действительно какими-то настоящими активными прихожанами, то есть действительно пришли к Богу через красоту.
Всего два объявления, а сколько пользы?
Монастырь в центре города находится, в центре Киева. Не противоречит ли монастырь в центре, да, в эпицентре столичной жизни вообще монашескому призванию, которое есть, да, от слова «монос», то есть «один», а вас там много, и вы посреди вот этого котла варитесь.
Да, это, кстати, действительно вопрос интересный, потому что ну, исторический монастырь находился за городом, потому что в середине 19 века, когда он был основан, это был пригород Киева, причем достаточно мало посещаемый людьми. Сейчас монастырь находится в центре Киева, на территории Центрального ботанического сада, куда приходит достаточно большое количество людей. И монастырю приходится нести не совсем свойственное монашествующим служение, являться миссионерским центром. И вот, к сожалению, вот так сложилось, что наиболее крупные, наиболее известные монастыри находятся в крупных городах, находятся в центре жизни. И в данном случае, конечно, всегда вспоминаются слова Иоанна Лествия, ученика, о том, что свет мирянам иноки, а свет инокам ангелы. То есть как инока вдохновляет ангельская жизнь и постоянное служение Господу, так и мирян, собственно, вдохновляет монашеская жизнь. Ведь что привлекает мирянина на богослужение в монастырь? Неспешность богослужения, неспешное чтение, внятное пение, внимательное отношение монастырского духовенства, которое всегда обычно значительно больше, чем в приходских храмах. Ведь, к сожалению, очень многих людей отталкивает от церкви то, что они не имеют возможности поговорить по душам со священником. Я помню, когда-то в конце 90-х годов стояла проблема так называемого младостарчества, и ее воспринимали как какую-то серьезную проблему. Но, на мой взгляд, значительно более серьезной проблемой является проблема равнодушия священнослужителей к пастве. И, причем это обусловлено не личностью того или иного священника, а его ужасающей загруженностью. Ведь зачастую на какой-то один значительно крупный населенный пункт бывает один или два храма с одним или двумя священниками, которым приходится и совершать все требы, приходится совершать суточную кругу богослужения, приходится общаться с людьми. И зачастую не хватает, элементарно не хватает времени для того, чтобы уделить внимание каждому приходящему. В монастырях это значительно проще, потому что, во-первых, духовенство больше, а во-вторых, духовенство не связано какими-то житейскими проблемами и имеет больше времени для общения с прихожанами. То есть в наше время монастыри стали, городские монастыри стали больше такими вот миссионерскими центрами, и более усовершенствованными приходами. Это, к сожалению, потому что, собственно, действительно, назначением монастыря является аскетическая жизнь монахов, является уединение монаха, является максимальное удаление от мира. Ну, вот приходится мириться с тем, что есть. Ну, мне кажется, что каждый человек, который хочет пойти в монастырь, должен четко определиться, что ему нужно. Если человек хочет аскетизма, отшельничества, то понятно, что нет смысла идти в монастырь, расположенный в центре мегаполиса. Если же человек стремится к миссионерству и стремится к служению ближнему, к деятельному служению ближнему, то, конечно, ему нет смысла уходить куда-то в отдаленную какую-то пустынь, где нет ни людей, ни прихожан, ни паствы. То есть нужно четко отдавать себе отчет, куда ты идешь и для чего ты идешь.
Я вот разговариваю с вами, владыка, у меня складывается ощущение, которое нужно, наверное, озвучить, сказать. Я так понимаю, что монастырей бояться не надо, да? Потому что многие, наверное, боятся, опасаются, что там какие-то люди нелюдимые.
Всех ли это монастырей касается?
А мы за всех не знаем.
Ну, знаете, есть песня, я вам не скажу за всю Одессу. Я не могу сказать о каких-то других монастырях, я могу только о своем что-то сказать. Но надо сказать, что у нашего монастыря есть скит, то есть, можно сказать, ну, светским языком выражаясь, филиал под Киевом на удалении 40 километров, где монахи имеют возможность вести более такой уединенный образ жизни. Хоть там при монастыре есть и приход, то есть люди тоже приходят на богослужение, но там значительно больше условий для того, чтобы жить по-монашески. То есть в течение недели обычно никаких людей на службах не бывает, и служба совершается, собственно, как и положено в монастыре, монахами и для монахов.
Владыка, а мне кажется, Денис со своей колокольни спрашивал, прошу прощения за каламбур, стоит ли мирским людям бояться монастыря? Не, да, Денис?
Совершенно верно, да.
То есть монастырь ассоциируется с чем-то строгим, с уставом, с протокольным лицом.
Фотографировать нельзя.
Шаг влево, шаг вправо, расстрел.
Знаете, вот на входе юбочки выдают, платочки, у вас тоже это есть?
Ну, платочки лежат исключительно как такая вот помощь немощным людям, потому что есть женщины, которые совершенно панически боятся в храм заходить с непокрытой
головой. Вот я об этом и говорю.
Да, на всякий случай платочки лежат, только не потому, что мы там требуем, чтобы обязательно была голова покрыта.
Это люди требуют.
Но это да, для тех людей, которые хотят, ой, у вас есть что-то на голову?
Как потому же я зайду?
Да, да, потому что иначе они достают какие-то бумажные салфетки, кладут на голову, там, или я видел случай, когда женщина зашла левой рукой, на левую руку положила на темечко, а правой рукой крестится, чтобы голова была хоть как-то символически покрыта. То есть вот снисходя к немощам таких женщин, мы, конечно, держим платки именно для таких целей.
А давайте проясним для наших слушателей, а что, не надо надевать платок? То есть, строго говоря, как правильно?
Ну, апостол Павел определенно сказал, что женщина должна молиться с покрытой головой. Это правило никем не отменялось. Но нужно различать, есть разные случаи. Одно дело, когда женщина специально собирается ехать на богослужение. И в таком случае, если она приедет на службу в том виде, которое не соответствует уже сложившемуся православному дресс-коду, то есть юбка определенной длины, головной убор и так далее, понятно, что она будет выглядеть несколько нелепо. Но если женщина в храм зашла случайно, по зову сердца, проходя мимо или проезжая мимо, то понятно, что от нее нельзя требовать соблюдения всех тех норм внешнего благочестия, которые требуются от постоянных прихожан. В таком случае гораздо правильнее с миссионерской точки зрения приветить такого человека, оказать любовь, расположение. И в следующий раз, если она придет в храм уже сознательно, на богослужение, то я уверен и знаю наверняка, что она придет уже именно так, как положено приходить в церковь.
Коль мы уже заговорили о практических вещах, юбках и платках, я такой вопрос задам. Что бы вы посоветовали человеку, которого как-то обидели или оскорбили в храме, или за неподобающий вид, или свечку не так подавал не той рукой,
кстати,
или еще что-то? Что делать? Потому что люди часто обижаются, закрываются и перестают вообще посещать храмы, все время отзываются, вот меня там обидели, больше не пойду.
Причем не абстрактные какие-то люди, лично я таких людей знаю очень много.
А я поэтому и спрашиваю, потому что у меня тоже есть такие знакомые.
Значит, это очень часто происходит.
Очевидно. Так что же им делать?
У меня тоже за таких людей очень болит сердце, потому что действительно по вине или священнослужителей, или прихожан, люди, придя в храм за утешением, ведь они, даже если не знают слова Христа, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», Но если люди, даже не зная этих слов, приходят в храм за утешением, а получают грубость и злость, то, конечно, действительно, это очень такой сильный удар по сердцу. Действительно, сердце надрывается, сердце болит. И человек видит в храме уже не место прибежища, не место, где можно успокоиться, а место, очередное место, где его могут обидеть, и где могут сделать неприятно, могут сделать больно. И вот что сказать таким людям, я не знаю, действительно, могу только от лица священнослужителей попросить прощения в них за то, что, может, действительно, не всегда мои собратья бывают добры, бывают, имеют настоящую Христову любовь. И просить этих людей понять, что все-таки мы приходим в храм не к священнику, приходим в храм не к конкретному человеку, не к прихожанам, а приходим в церковь к Богу. И очень попрошу, во-первых, простить, если действительно где-то вам досадили, где-то сделали больно, и не побояться еще раз прийти в храм, прийти с надеждой на то, что Господь обязательно с любовью примет и обязательно даст свое утешение.
Владыка, а вы часто бываете в Москве?
Ну, несколько раз в году.
Ну, тогда будем рады видеть вас в студии не только сегодня, но и несколько раз в году. Епископ Обуховский Иона, наш гость из Киева, из Украины, а также владыка Иона, участник фестиваля православных СМИ «Вера и слово», который только что сегодня завершился в Москве. До новых встреч. Это была программа «Светлый вечер». Денис Маханько и Лиза Горская. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».